Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, сегодня 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и по этому поводу в день русского языка, мы в этой студии о языке и говорим, о тех процессах, которые в нем происходят.
А я аббревиатуру нашел тем временем, который обещал.
Давай.
Значит, внимание. Нет, извините, я сейчас соберусь, я его выговорю. УОДУУПИПДНГУМВД.
Великолепно.
Упражнение для курса техники речи.
Что расшифровывается? Что расшифровывается как управление организацией деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Ах, спасибо большое за аббревиатуру. Я напомню, что разбираться в этих хитросплетениях языка, этих процессах, которые проистекают в нем, а значит и в нашем сознании тоже, нам помогают сегодня Наталья Клушина, доктор филологических наук, председатель стилистической комиссии Международного комитета славистов при ЮНЕСКО и профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, и Лидия Малыгина, хорошо знакомая нашим постоянным слушателям, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ. Мы продолжаем разговор. Лидия.
Да, я хотела сказать, что аббревиатура ведь может быть и благозвучной. И вспомните, у Зинаиды Гиппиус есть стихотворение «Сейчас», и там есть строки, которые Наталья Ивановна часто цитирует на лекции. «Уж разобрал руками черными вигжель пути». Вигжель. Вот посмотрите, слово «благозвучное» вызывает целый комплекс ассоциаций. А ведь это всего-навсего Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников.
Всего-навсего.
То есть можно было...
РЖД, да. Вот сейчас
РЖД. Можно было постараться и придумать красивые аббревиатуры. И тогда на это внимание стали обращать. Ну, а сейчас тоже есть некоторые удачные названия, да, в которых зашифровано что-то такое красивое. Ну, например, в МГУ есть система, куда преподаватели вносят данные о своих научных трудах, называется «Истина». Да, это, между прочим, сокращение, там, интеллектуальная система и так далее. Но, кстати говоря, детям стали после революции давать имена, вот такие вот сокращения. КИМ, коммунистический интернационал молодежи.
А кто-то думает, что это корейское имя.
Да, или, вы знаете, были даже совершенно нелепые. Пофистал, победитель фашизма Иосиф Сталин, но это уже позже. Или Перкосрак, это еще позже, да, первая космическая ракета. Вот, ну, и во всем, по-моему, уже шутки.
Я думаю, все знают.
Да, Ревдит, дитя революции. Но, кстати говоря, некоторые имена остались. И все-таки долгое время, и сейчас продолжают называть малышей. Например, Владлен, сокращенно от Владимир Ленин. Или Нинель. Ну, правда, вот современные дети уже не видят, что это тот же Ленин, но наоборот.
Да, кстати, да. Ну и Нинель красиво звучит.
Нинель красиво, как Виджель. Да,
да, и Вилена, Владимир Ильич Ленин, и КАСЭМА, аббревиатура от Коммунистического союза молодежи. Ну
так
и просто
у нас
имена.
Уже новые появились. Революция, уже кто-то бригады называет детей зашифрованными аббревиатурами с именем президента, например. Не встречали никогда?
Нет.
Даже страшно представить, откровенно говоря.
Сейчас я вспомню. Владипут есть мальчик. Потом...
Да, мы хотим сказать, что некоторые, скажем так, нарушения нормы или какие-то ошибки вот тогда появились и до сих пор тянутся. А почему тогда все-таки появились ошибки? Ну, потому что границы между социальными группами стали стираться, и речь образованных людей смешивалась с просторечием, язык городского населения смешивался с сельскими диалектами, и прежняя литературная норма, кстати говоря, перестала вызывать уважение. И получилось, что литературная норма – это какая-то такая часть старого мира. Да? И нужно обязательно все разрушить, да, до основания. И поэтому появляются вот эти вот ошибки, характерные для середины 20-х годов, но мы их до сих пор можем встретить иногда. Например, делать акцент на вместо ставить акцент. Или план завершен вместо план выполнен. Появляется пресловутое слово «ложить». Кстати говоря, филологи обратили
внимание.
Ой,
вот не надо...
То есть через речь мелких служащих вот эти разговорные формы уже проникают в печать и дальше тиражируются, распространяются, и некоторые живут до сих пор.
А можно вопрос, что за рубежом, скажем, в Соединенных Штатах? происходит, происходило с языком на протяжении 20-го столетия, и были ли там, неважно, что революция не наблюдалась, были ли там какие-нибудь похожие примеры, похожая трансформация и проникновение языка разных социальных слоев, разных социальных групп один в другой.
Ну, знаете, в любом случае, когда происходит какая-то революция, даже техническая, да, то неизбежно появляется огромное количество новых слов.
Ну, тут в первую очередь...
То же самое слово «виртуальный», да, мы его не можем представить, например, там, в 18 веке или 19-м, и другие. Ну, то есть
урбанизация,
связано с техническим прогрессом.
А, соответственно, вместе с урбанизацией проникал язык, как я понимаю.
Наталья Ивановна, что скажете?
Я бы сказала так, что здесь вот те процессы, которые мы обсуждаем, они, в принципе, имеют такой глобальный характер. Но если мы говорим, вот революция очень резко, опять-таки вернулись к революции, влияет на изменение не только сознания, но и вот жизни языка, то это какие-то с небольшими отличиями, но это в любой стране тоже происходит. Но считается, вот во французской революции по исследованиям, ну, допустим, Селищева, который жил в эпоху, это лингвист, который жил в эпоху революции и писал свои заметки о языке, тогда вот живые, прямо он был свидетелем, он говорил, что во Франции, например, революция французская не дала такого притока иностранных заимствованных слов, как наша русская революция. Наша революция способствовала, как и при Петре Первом, кстати, и в 17 году, открытые шлюзы для заимствований. Очень много было заимствований. Во французской революции не было. Почему? Как объясняет Селищев, например, что французская революция была как бы локально-национальной, а мы задумывали всемирную такую мировую революцию, интернациональную. То есть вот такие есть объяснения. А в принципе, вот, конечно, английский язык, вот его сейчас называют глобишем. Я бы сказала, что именно он является одним из этих внешних факторов влияния на остальные языки сейчас. Потому что мы, если и заимствуем, это в основном англицизмы. И, конечно, многие лингвисты и многие общественные деятели в других странах, вот в Западной Европе, они бьют тревогу, что бурный поток английских заимствований влияет на их язык.
Неужели даже во французском?
Да, во французском даже есть закон, на радио нельзя, допустим, определенное, по-моему, 30% только можно иностранных песен, и только...
Значит, да, это известный закон во Франции.
Да.
А я бы хотела сказать об иммигрантах. Заботиться. Вот иммигранты, которые ужасались порчи русского языка в Советской России. Вот представьте, люди уехали, да, причем представители интеллигенции, видно, и философы, и ученые.
Философские проходы, да.
Да, и... Конечно, их возмущали фразы «он упорно не хочет» или «он определенно не знает». Вот слово «обязательно» они считали гнусным паразитом. Чуковский, Корней Иванович, обращал на это внимание. Потому что они говорили, ну что это за фраза «он обязательно надерет тебе уши», да, или «даст тебе по морде». Вот антипатия у них вызывала это слово, потому что изначально какое было значение? Любезно, услужливо. А после революции значение поменялось, вот о чем я говорю, да, вот и стали использовать совершенно в других контекстах это слово, которое для представителей как раз вот аристократических семейств, в общем-то, было...
Слово «кушать» отсюда же.
Ну, «кушать» оно только лакейское все-таки слово.
Да, но мещанское. Да, целая статья.
«Кофе кушать».
Извольте кушать подано, но целая статья, да, и целая статья есть где-то опубликована по поводу того, что в обиходе слово «кушать» лучше не использовать.
Да, какие еще вот ошибки вызывали неприязнь? Например, «извиняюсь». Подвезло. О, да. Да? И иммигранты, кстати говоря, очень негативно относились к заимствованию. Вот то, о чем Наталья Ивановна говорила. Они не могли понять, вот почему нужно слова «аргумент», «депрессия», «монумент», да, «эксперимент», да, вот в таком виде использовать. Если можно заменить синоним «довод», например, «подавленность», «памятник», «опыт». То есть уже тогда обращали вот на то, что вот почему-то престиж заимствованного слова выше.
Знаете,
оказывается.
Ну, здесь, безусловно, засилие заимствованных слов, оно всегда вызывает опасения, но, знаете, я говорила с некоторыми лингвистами, они высказывались в том ключе, что язык умнее и мудрее нас.
Да.
Он сам... возьмет все, что ему необходимо. Это как, знаете, когда готовишь рыбу и солишь ее, она возьмет в себя столько соли, сколько ей необходимо, а остальное остальное в нее вот невозможно, да, невозможно сделать так, чтобы ее там было слишком много, если ты внимательно готовишь. И вот мы, как носители языка, каких бы слов ни напихивали в свой лексикон, все равно язык не перехитрим.
Язык как система, да. Язык как система, да. Но здесь мы говорим о людях. Потому что вот этот пример, кстати, великолепная совершенно метафора с рыбой и с солью, действительно очень образно. Но я хочу сказать, мы здесь говорим о не как о системе, а языке. Да, да, система все переварит, лишнее отбросит, то, что нужно, оставит и так далее. А мы говорим о том, что мы о людях можем сказать. Вот представьте, да, и вот эти вот поэты, писатели, врачи, адвокаты, офицеры, да, вот цвет нации, да, люди, которые уехали и не собирались они становиться вот такими настоящими французами или настоящими немцами. И вот это желание, да, использовать русские аналоги, да, ну, то есть, не, ну, по возможности, да, не заимствованные синонимы, а какие-то собственные, говорила об их стремлении сохранить что-то старое, сохранить что-то от предыдущего столетия. Да? И они очень долго называли зарплату жалованием. И, кстати говоря, то же самое слово авиатора, о котором мы сегодня говорили не раз уже, да, они пытались свои речи сохранить именно потому, что их волновал не столько язык как система, не столько язык как набор неких правил, да, и, вот, а сколько вот это вот преемственность их волновала.
Это способ выражения мысли, да, это, на самом деле, который имеет отношение к определенному миру, который им дорог.
Да, но получилось так, что они не владели разговорной речью. Потом уже, когда время прошло какое-то, у них осталось только вот в виде такого языка книжного, письменного, и поэтому их речь стала очень восприниматься как очень вычурной. Вот эти фразы, как почивали сударыни, да, там, не изволите ли откушать с нами барышни, да, вот именно так ведь потом стали уже пародировать, да, вот речи мигрантов, высмеивать. Почему? Да у них не было уже возможности практиковаться, они уже потеряли связь с разговорным языком. У них только книжный остался.
Это правда.
Наталья Ивановна, а можно, наверное, тут бессмысленно говорить, хорошо это или плохо, это просто действительно так, да, это факт. Но вот на примере одного слова можно было бы вас попросить прокомментировать те перемены, которые в сознании людей происходят. Слово «наверное», которое в дореволюционное время употреблялось в значении «я знаю, наверное», то есть я знаю наверняка совершенно точно, я могу засвидетельствовать и так далее, поручиться. И сейчас слово это в нашем языке, в нашей речи обозначает неопределенность. А в связи, вот если использовать это как пример, что можно было бы рассказать о смене жизни, смене сознания, я не знаю, или не стоит так глубоко копать?
Нет, здесь дело в том, что есть такое, ну, выражение, я с ним очень согласна, академика Костомарова, «языковой вкус эпохи». То есть есть слова, которые, ну, со временем меняются без особого какого-то, ну, я не знаю, смысла, ненамеренно. Вот если Лидия говорила о языковых заменах, это был результат языковой политики, осознанно. Надо было поменять место жалования, да, потому что это, ну как это, нам жалуют с плеча, а это заработанные деньги, зарплата. То есть это влияние осознанное было языка на сознание, которое было понято и внедрялось в новое общество, ну, новое. А есть такие изменения, которые они не отрефлексированы, они незаметны, и мне кажется, это просто вот с течением жизни. Ну, например, мы знаем такую... Значит, такой фразеологизм, пословица, «скатертью дорога». Да? И мы знаем, что сейчас мы скатертью дорога, ну и до свидания, и больше я тебя и видеть не хочу. Да, из глаз долой, из сердца вон. А если мы берем этимологию, историю этого фразеологизма, то скатертью дорога, наоборот, гладкой тебе дороги, ровной дороги.
Ну, счастливого пути, фактически.
Счастливого пути.
Ангела-спутника,
ну, скатертью, дорогу. Скатертью дальний путь стелется.
Кстати говоря.
Да. Поэтому есть какие-то явления, которые они не намерены, и они... Ну, я не думаю, что они говорят о каких-то сознательных процессах, потому что в языке много и бессознательного. Вот мы сейчас говорили об этической, эстетической составляющей языка. Поэтому какие-то вот просто теряются, ну, явления, корни. Вот, или, например, перемывать косточки, знаменитый фразеологизм, это тоже это плохо, да, мы сплетничаем. А это древний дохристианский обряд, когда перезахоранивали своих родственников, перемывали жевали в прямом смысле косточки и говорили, какой прекрасный был человек. То есть вот таких, ну, шуток, я не знаю, в языке достаточно много, когда меняется история слова, но это должны быть такие серьезные промежутки времени. Поэтому, а когда резко меняется, это, конечно, опять-таки вот то, что мы я хочу вернуться это к эпохам революции, и здесь вот Лидия уже начинала об этом говорить. Но помимо революций социальных, вот то, что мы говорим, Петр I, 17-й год, перестройка, мы бы сейчас отметили бы технологическую революцию, это революция интернет, которая очень сильно повлияла на развитие нашего современного языка и повлияет, я думаю, и будет дальше все больше и больше влиять. И сейчас вот мы проводили, наша стилистическая комиссия проводила большую такую конференцию в Бане Луке, международную, которая называлась «Мультимедиальная стилистика».
И как интересно.
Интересно. И доклады, которые вот делались на разных славянских языках, но они были понятны, нам доступны, ну, хорошо известны, они показывали как раз революционность интернета для нашего языка. И если вот мы говорили об аббревиатурах, правильно, да, и мы говорили, что вот это революционная эпоха, мы привыкли, что это 17-й год. У меня сейчас магистрантка вот защищает работу, и она исследует язык социальных сетей, ВКонтакте она смотрела, ну, Facebook меньше, в основном ВКонтакте, образ, создание образа семьи в социальных сетях. И там море аббревиатур. Вот посмотрите, МЧ – молодой человек, СО – серьезные отношения, ДС – день свадьбы. То есть опять взрыв аббревиатур, но уже по другому поводу. И это язык как раз пользователей сетей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у радио «Вера» сегодня Наталья Клушина, председатель стилистической комиссии Международного комитета славистов при ЮНЕСКО, Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета.
А я бы хотела добавить к вопросу Аллы вот еще такую маленькую, может быть, такую ремарочку. Дело в том, что у нас такие бывают любопытные явления в языке. Вот, например, у нас есть внутрисловная антонимия, то есть когда слово может включать совершенно два противоположных значения, например, одолжить деньги, да? Это и дать в долг, и взять в долг, да, я ему одолжил деньги, или я у нее одолжила там деньги, да, то есть, с одной стороны, вот, противоположное значение, но внутри одного слова, и, возможно, что-то подобное и со словом «наверное» произошло, наверняка и «может быть». Посмотрите, да, 100% и может быть два значения внутри одного слова. Это с одной стороны. С другой стороны, у слов есть еще такая любопытная характеристика, как коннотация, это оттенки значений. Положительная коннотация, да, положительное значение или отрицательное. И посмотрите, у нас некоторые слова, которые после революции имели положительную коннотацию, то есть вот это значение, да, например, колхоз, да, или советский, да, явно выраженная положительная, да, вот, характеристика, уже после другой революции, которая у нас в 90-е годы произошла, поменяли свое значение на прямо противоположное. И советский осознанно было сокращено до слова «совок», да, которое было снижено с социально низким предметом. И если, например, капиталистический, да, в Советском Союзе воспринимался там, или индивидуальный, да, капиталистический, как что-то очень такое нехорошее, да, то, соответственно, после событий 91-93 года, наоборот, это было очень все здорово. А советское все было очень таким немодным и, в общем-то, каким-то неудачным.
Интересно будет посмотреть, что дальше. Наталья Ивановна, а современное состояние языка как оценивается после всех этих перипетий революции 20 века? Что мы сегодня имеем? Это все-таки богатый язык или это язык, существенно обедневший? Это язык, который владеет поэтами как своим инструментом, или это язык, который поддается разным изменениям и пертурбации, переживает в связи с тем, как меняемся мы? Что происходит?
Ну, современный язык – это все-таки язык очень наш, русский язык. Конечно, он не стал беднее, я бы так сказала, потому что, ну, все, о чем мы сейчас говорили, это мы же смотрим, как бы вот то, что Лидия рассказывала, это мы смотрим как смена эпох. То есть вот была дореволюционная, с высоким стилем, с особыми словами, с особыми какими-то формами, с другой даже орфографией. Да? И потом, значит, реформа, и это воспринималось как демократизация, прощение, да, языка, там, допустим, и как-то оскуднение языка. Но это если смотреть до революционных позиций. А если мы смотрим с современных позиций, наоборот, да, вот туда, в историю, вглубь, ну что, ну, как тогда вот у Пушкина, да, что пройдет, то будет мило. Дело в том, что мы видим, как язык становился все богаче, и даже, ну, и аббревиатуры, и вот эти вот все там... Бескозырка или там Будёновка. Это же осколки эпохи, это наша история, мы ее все равно воспринимаем, и по языку мы можем даже о нашей истории судить. А сейчас вот то, что сейчас происходит, даже вот с тем же интернетом, язык интернета, опять-таки, есть много и отрицательного, но и много положительного. То есть здесь нельзя говорить о том, что он... В общем, язык, я бы сказала, все равно усложняется. Несмотря на то, что если мы берем, ну, вот то, что мы, с чего мы начали, реформу орфографии, если мы берем сейчас язык интернета, это тоже реформа в какой-то степени, ну, пунктуация в большей степени, я бы сказала. Заметьте, что в СМС-ках, в соцсетях упраздняются знаки препинания очень часто. Да?
О, да, кстати. Да.
Большие буквы. Тоже, да, заглавные.
Большие буквы, как метки, значит, новых слов становятся, да, вот слово
«слитно».
Скоро
смайлики, простите, будут знаками препинания, по-моему.
Вот. Честно признаюсь, я не считаю, что это плохо. В переписке, в интернет-переписках, в СМС, в мессенджерах я не использую заглавных букв, например. Да. Не знаю, почему так.
Какой кошмар. Нет, смотрите, вот здесь очень интересно, вот это интернет сейчас показывает, ну, я увлеклась, потому что недавно я говорю о конференции, это новые исследования, это будущее языка, и то, что вот профессор Бранко Тошевич написал книгу «Интернет-стилистика», это вот взгляд в будущее. Дело в том, что многие говорят, что, да, значит, грамотность в интернете, она упраздняется, как бы, да, то есть мы теряем, ну, какие-то наработки свои там с пунктуацией. Но, с другой стороны, просто меняется еще и код. Вот смайлики, эмотиконы – это ж уже другой код для пунктуационной, я бы даже сказала. Вместо точки смайлик поставить. То есть это, ну, все по-другому. Все по-другому, все меняется, и поэтому нельзя сказать, что это плохо, что это оскудение языка. Это
просто
другое.
Иначе.
Это другое.
Вот
это
Наталья иначе. Ивановна взгляд в будущее такой бросила, а я хочу все-таки взгляд в прошлое. Вот посмотрите, после революции, если, например, поменяли, вот специально это была осознанная политика, поменяли, например, ну, воинские звания, да, а в 40-е годы вернули. Вот посмотрите, когда уже 41-45 год, война, да, уже совершенно другие задачи стоят. И вот у нас что произошло после революции? У нас были не солдаты, офицер, майор, полковник, генерал, а что у нас появилось? Красноармеец или красногвардеец, командир, комвзвода, комэска, комполка, комдив, командарм и так далее.
Но
почему же во время войны вернули? Потому что нужно было поднимать боевой дух. И посмотрите, если мы смотрим вот этот период, то это расцвет высокой лексики. Высокую лексику вот здесь нужно было использовать для того, чтобы людей мобилизовать и вот их боевой дух поднять.
Да, пусть ярость благородная вскипает, как волна. В общем, да,
высокий штиль. Возвращается. Юноармейцы всякие появляются.
Юноармейцы, кстати говоря, да, действительно появляются. Но... Наталья Ивановна, вот вы говорите, что вы не видите проблем в том, что происходит сейчас с языком, и действительно все идет своим чередом, и мы, ну, как сказать, это необратимый процесс. Мы, наверное, если как-то можем на него повлиять, то только вот на уровне своих собственных детей, приучая их к какому-то более богатому языку.
Да.
Ну, смотрите, мы с Пушкина с вами начали сегодня. «Бразды пушистые, взрывая, летит кибитка удалая» для школьников сейчас звучит как набор каких-то бессмысленных слов. И вот здесь, я не знаю, наверное, все в порядке, все хорошо, но мне кажется, что вот это переключение на другой язык все-таки делает иностранным языком язык нашей классической культуры. И в этом смысле мы себя от нее отрезаем, что ли. Она для нас чем дальше, тем больше становится непонятно. Ее со словарем необходимо разбирать. Это тоже необратимый процесс. Это тоже естественно.
Да, и очень, это очень серьезная проблема. У меня, когда сын учился это было уже очень давно, в первом классе, мы учили с ним у Лукоморья дуб зеленый, но Лукоморье – это сложно, а царь Кощей над златом чахнет, это было чухнет, тухнет, но только не чахнет, потому что очень сложный язык теперь действительно. Современные школьники, которые действительно сейчас все сидят в своих гаджетах, в интернете и не читают книгу. И поэтому мы говорим, что это и влияет, в общем-то, и тип чтения влияет на восприятие. Сейчас быстрое чтение, поверхностное чтение с экрана, да? Или когда ребенок открывал книгу и читал по слогам вначале, по буквам, то есть совсем другой тип мышления тоже вырабатывался, более, я бы сказала, аналитически, может быть, более такой серьезный подход к культуре. Я не знаю, как здесь быть. Дело в том, что есть словарь, например, языка, лексики Островского, пьес Островского. И он был издан еще до перестройки, или вот в перестройку. Почему? Потому что даже если мы будем читать Островского пьесы, да, там тоже будет очень много непонятных нам слов.
Кстати говоря, да. Да, действительно.
Пушкин, да, тоже. И поэтому спасение одно, это действительно приучать детей читать классическую литературу, чтобы какая-то ниточка сохранялась, чтобы эта традиция сохранялась. Но это будет неизбежно, все равно мы будем как-то отходить все дальше и дальше.
Но я хочу сказать, что очень важно видеть вот эти исторические параллели, потому что почему о революции-то говорим сейчас и об изменениях в языке? Потому что все повторяется. Вот посмотрите, пожалуйста, 17-й год, революция, а уже 1921 год, начало НЭПа. И что происходит? Меняется жаргон городского дна. Появляются вот эти слова «заначка», «припрятанный капитал», «трепаться», что это означало, «валять дурака на допросе», «подначивать», «подзадоривать», «провоцировать на разговор», «замести», «изобличать», «поймать на чем-либо» и другие. Вот эти формы входят в разговорную речь. И почему они, кстати говоря, сохранились? Многие из этих слов сохранились в современном языке, но немножко расширили свое значение. Вот лингвист Колесов как раз обратил на это внимание и сказал, что именно расширение первоначального вот этого значения, жаргон слова, и позволило ему сохраниться в просторечии. Теперь я провожу параллель, что называется, с недавними событиями. У нас там 91-93 год, да, вот эти все события, и после этого что мы видим на языковом уровне? Ну, во-первых, становится общество криминализованное. Очень много тюремного жаргона. Мы можем услышать и в средствах массовой информации, и все эти стрелка, и четкий, конкретный, и так далее. Да? То есть, видите, вот этот вот жаргон тоже начинает проникать в наш язык. Как это было в 1921 году, вот я сейчас привела пример вот этого жаргона, да, то же самое мы видим уже после перестройки и после развития всех вот этих наших новых там предприятий, каких-то уже частных, да. И что происходило в советской России? Вы помните, там в какой-то момент, в общем-то, все взялись за голову и говорят, люди должны работать на фабриках, да, заводах и так далее, нам нужна рабочая сила, и надо, чтобы люди были грамотные, они крестом подписывались. И очень много было крестьян неграмотных, которые пришли в города, и нужно было все-таки их обучать, и появились ликбезы. Да? И был комитет по ликвидации безграмотности, и действительно... Мы даже сейчас можем найти очень много фотографий, как в колхозах, совхозах вот идут эти занятия по ликвидации безграмотности. Ну и сейчас то же самое. Только у нас сейчас ликвидировать безграмотность нужно, во-первых, в интернете, да, потому что уже бесполезно пытаться офлайн людей собрать, да, потому что изменились реалии. И вот эта революция, которая произошла, технологическая, да, как раз повлияло на грамотность очень сильно. Да? Мы отказались от знаков препинания от многих. Да?
Не до конца еще. Подождите,
мне надо. Мы пока понимаем друг друга. Мы пока понимаем друг друга, но уже не всегда. Уже не всегда, когда мы читаем текст в соцсетях, например.
Спасибо большое. К сожалению, время-то наше уже подошло к концу. Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня были Наталья Клушина, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета, факультет журналистики, также Наталья Ивановна, председатель стилистической комиссии Международного комитета славистов при ЮНЕСКО, Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего хорошего, до свидания.
Свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».